Новая жизнь. Беседа 401. Здравствуйте, спасибо, то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рамдоктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуй, Тарль Мандельбаум. Тема сегодняшней беседы — это тема достаточно сложная, тема самоубийств, которая занимает все больше позиций в обществе. Да, мы сегодня хотим поговорить о болезненной теме самоубийств. И статистика показывает, что это проблема, которая сегодня усиливается главным образом среди молодежи и подростков. С другой стороны, мы хотим понять, как можно усилить увлечение к жизни, найти в жизни больше смысла, удовлетворения для того, чтобы не доходить до таких состояний. И глядя на происходящее, мы видим, что это принимает масштабы эпидемии. Каждые 40 секунд кто-то кончает жизнь самоубийством. За год это миллионы. И таковы данные Всемирной организации здравоохранения. Ситуация лишь усугубляется. И возможно, что можно было бы этого избежать, но у нас недостаточно понимания и представления, как это делать. Стоит отметить, что в странах Восточной Европы, Россия и Литва, эти показатели самые высокие, в Латинской Америке меньше. В западных странах США и в Израиле мы занимаем это промежуточное положение. В Израиле порядка 500 человек в год кончают жизнь самоубийством. И есть немало людей, которые принимают попытки к самоубийству, десятки тысяч людей. И это явление внушает очень большое опасение и тревогу. И возникает вопрос, как можно избежать его, поскольку оно в корне противоречит нашему жизненному инстинкту. Я не думаю так, как вы. Не думаю. Во-первых, если мы говорим о природе, то я бы сказал, что в природе явление самоубийств имеет место среди всех живых существ. Все слышат, как дельфины или киты выбрасываются на берег. И есть разные формы самоубийств. Мы также не понимаем, почему вдруг большое стадо бросается со скалы в бездну. Не то, что кто-то толкает, а явление самоубийства, хотя это явление, и кажется оно нам очень странным, но также и на животном уровне, где как бы нет наших проблем, и они совсем не связаны с необходимостью выживания душевного или телесного. Это явление существует. То есть есть что-то в самой программе, в программе природы, где одно из явлений в конце пути — это самоубийство. Нужно рассматривать эти вещи как природные явления, где каждый вид выполняет его по программе и достигает таких состояний. Это первое. Второе, мы видим, что всегда были самоубийства. Люди, если мы говорим не о животных, а о людях, люди не ставят свою жизнь, как не рассматривают, как самое-самое важное, потому что моя жизнь — это жизнь моего тела. Скажем так, это не мое. У нас есть нечто, что имеет отношение к вечности, к истории, к цели, какой-то особенной, большой, которая затрагивает все человечество, и это может случиться еще и через 1000 лет, но это не важно. Я живу чуть выше своего пульса, который является мерилом моей телесной жизни. Поэтому люди могут идти на войну или покончать жизнь самоубийством. Война — это тоже своего рода самоубийство. Это не стремление к самоубийству, но, конечно же, шанс расстаться с жизнью, отключиться от того, что называется телесной жизнью. И люди идут на это, организуют обряды, церемонии. То есть это явление тоже имеющее место быть. И даже есть культ этого явления у людей. Кроме того, мы относимся к жизни, к смерти не как к большой катастрофе. Сколько людей в год мы убиваем, сколько умирают от отравлений или от ударов электричества в США, сколько казнят. То есть прекратить жизнь в человеческом роду — это не нечто недопустимое. Сколько ресурсов мы тратим на то, чтобы спасти жизнь людей? Каждый шанс спасти человека используется. Этим занимаются психологи, врачи, что жизнь людей важна. Это с одной стороны. С другой стороны, мы очень дики внутри, я бы сказал. Нас разрывает на части в разных направлениях. С одной стороны, мы можем кричать на улицах и вкладывать миллиарды на то, чтобы спасти жизнь человека. С другой стороны, те же самые жизни людей, миллиарды, мы готовы тратить на убийство людей. Не нужно рассматривать одно на фоне другого. Это происходит из человеческой природы. Мы состоим из двух частей, из двух сил. Я помню, что я после аварии лежал в больнице после этого. И лежал среди тех, кто, с одной стороны, они были террористы, с другой стороны, их жертвы. И приходили врачи и медсестры. И заботились о них. Я спрашивал их. Они оказывают помощь и террористам, которые пришли, чтобы убивать, и те, которые чудом от них спаслись, они сказали: нам не важно. Передо мной есть тело, я должен его привести к хорошему состоянию, к жизни. А что будет потом? Может, потом будет суд, в принципе, и его казнят, приговорят к смерти. Неважно, но я его лечу, для меня это не вопрос морали. Хотел ли он убить, или он сам был почти что убит. Поэтому наш подход очень странный. Мы не настроили себя правильно к вопросам к жизни, смерти и к сути жизни. И самоубийство, я также не понимаю, почему мы так боимся того, что люди покончат жизнь самоубийством. Ну и что, что миллион человек жизнь кончают жизнь самоубийством? Ну, кончают, они делают расчет и видят, что их жизнь не стоит того, чтобы поддерживать ее. Есть много людей больных, они страдают, хотя телесно, может быть, здоровы, страдают душевно. Или вообще написано у мудрецов, сказали мудрецы: счастлив тот, кто не родился, чем тот, кто родился. Если ты родился, то ты уже используешь свою жизнь для постижения хороших вещей, правильных. Но по правде я не могу сказать, что тот, кто прекращает свою жизнь, нельзя сказать о нем, что он сделал неправильный расчет или наоборот. Это действительно проблема и философский, моральный, психологический вопрос. Поэтому мы не понимаем пока что, как на это реагировать. Я думаю, что можно эти вещи излечить, и вообще все депрессии, те, которые приводят людей к самоубийству, допустим, затяжная депрессия или какой-то неуспех, который, или разные разочарования, разные тяжелые условия жизни, жизнь, где человек чувствует себя презренным, его презирают, где он не способен мириться с унижением. Если мы начнем исследовать все эти вещи в нашей негативной половине жизни, мы увидим, что мы все там. Мы все там. И, как я видел по исследованиям, какое государство имеет положительное сальдо в ощущении жизни? Это в Центральной Америке. Да, где-то там. Там не уверен, что там есть достаточно еды, но вдруг у них есть такой гормон счастья, который работает. Но если мы смотрим на жизнь, если бы я пролетел с какой-то планеты и посмотрел бы на Землю и на всех этих несчастных людей, которые с утра до вечера, даже муравьи строят для себя, как все рассчитано, как все предусмотрено назад, на следующее поколение. Есть особые программы, которые постоянно выполняются. Но глядя на жизнь людей, как они ее ведут, и как они каждый день занимаются одним и тем же, я бы не нашел никакого оправдания существованию. Эти существа, видимо, забыли. Так. Тихо закончить свою жизнь. Если они не нашли какую-то особенную цель, какой-то особенный посыл, и наблюдатель со стороны не может видеть и понимать, что за всеми этими действиями стоит развитие по направлению к чему-то. Но это уже... И поэтому мы... Я понимаю, что если мы видим эти явления, мы должны взвешивать, почему это явление существует. Если оно существует, почему оно не рассматривается положительно, почему негативно? Является ли наша жизнь чем-то положительным и неотрицательным со всеми нашими депрессиями? И должна быть, видимо, какая-то иная цель, более внутренняя. И если мы раскроем ее, то мы действительно увидим, что стоит жить, чтобы освободиться от всех негативных явлений. 90% людей, даже больше, в этом испытывают, это испытывают. Но все мы находимся в таком... позывах к самоубийству. Скажем так, если бы в конце жизни рассмотрел этот процесс, как он начинается, продолжается, заканчивается, и мои дети, и внуки, если бы я давал себе этом отчет, если бы была такая завеса, которую можно было убрать, И если бы я посмотрел поверх времени на все последующие поколения, я бы не рожал детей, я бы не женился, я бы сам не жил бы, не существовал. Я бы уже сейчас покончил бы все это то, что... Это очень жестко. Жестко, да. Да, ну, нет, это жестко что? Это реальное положение вещей. И не может быть, чтобы природа и вся эта жизнь создала такую большую систему, не систематически, все более и более сложную, создавала ее в течение миллиардов лет. И мы видим, что в природе все рассчитано очень четко, как причины, следствия, цель. И поэтому мы просто не знаем, это скрыто от нас, важность жизни, цель существования. Если мы откроем это для себя, то мы, разумеется, почувствуем ту цель, ради которой, разумеется, стоит жить, существовать и не испытывать ни малейшего намека на депрессию, не говоря же об самоубийстве. Мудрецы говорят, что человеку лучше не рождаться, но я читала, что в иудаизме самоубийство — это страшный грех. Да. Вместе с тем сказано так. Почему? Потому что человек должен исследовать, для чего он живет. В иудаизме есть много таких высказываний. Человеку советуют пойти на кладбище, посидеть, подумать, зачем ты живешь. То есть нужно пробуждать этот вопрос в человеке, иначе его жизнь, как жизнь собаки, не имеет никаких результатов, а требует, с одной стороны, человека, ты должен думать, для чего ты живешь, ради чего ты живешь. А иудаизм говорит, что возлюби ближнего как себя, если ты выполняешь это правило, то и выходишь за рамки времени, и ты можешь видеть от края мира до края, и увидишь это как вечный проект, в котором существуешь и ты, и твоя жизнь — это не твоя жизнь, а лишь какая-то форма, которая проходит, затем наступают другие формы. И все эти формы приводят тебя, в конце концов, к цели очень особенной. Ты должен уже сейчас ее постичь. И тогда у тебя не будет мысли о самоубийстве. Кроме того, что ты заканчиваешь самоубийство, ты прекращаешь не только белковую жизнь, ты прекращаешь только белковую жизнь, но не прекращаешь свое внутреннее развитие. Своя душа продолжает развиваться. Но тем, что ты прекратил эту жизнь и не реализовал ее правильно, тебе придется это восполнить в других формах. Я понимаю, что как сегодня есть самоубийство, это вам кажется логичным следствием. Я говорю, что это следствие того, что мы не понимаем цель жизни, предназначение жизни. Что мы способны сделать и постигнуть. Написано, мир свой увидишь при жизни. Я должен видеть свою жизнь при жизни. А то, что я вижу, то, что мир на земле несколько вонючих дыр и все эти ужасы. Что я могу увидеть здесь? Что значит, твой мир свой видишь при жизни? Это уже нужно исследовать эту способность. Конечно, она мне дана для чего-то. И тогда я действительно почувствую себя живущим. Можно это еще более развить, но почему люди все больше и больше людей к этому прибегают? Это очень просто, потому что наш эгоизм постоянно растет. И если его не реализовать, жизнь, мы развиваемся из поколения в поколение. И мы это видим, например, наших детей, как они очень однозначно, здесь буквально качественный скачок в поколении. совершенно иное поколение. И поэтому тенденция задаваться вопросом о смысле жизни тоже тенденция системная. И люди задаются вопросом, для чего они живут? Ну, для того, чтобы... Для чего мы живем? Мы сейчас чувствуем, что занимают центральное место виртуальной формы связи. И тоже возникает вопрос, зачем это все? Нам дали какую-то игру, поиграли в это, что-то как-то обрадовали чему-то, и опять пустота. Мы искали разные картинки, звуки и разные возможности, которые дает техника. Искали в этом смысл. Видим, что это ноль. Человека это не наполняет. И увидели много возможностей, но более пустых. Они раскрываются как пустые. И это приводит к еще большему отчаянию. То есть мы видим еще больше самоубийств. Какая разница между опустошением и самоубийством? Когда я даю ребенку игрушку, он занимается этим, а потом видит, что эта игрушка не наполняет его. Он не видит в этой игрушке какой-то большой посыл, а понимает, что это для того, чтобы его вести в заблуждение, так он еще более опустошается. Так мы видим, что нам удается постоянно развивать разные вещи, но люди умнеют и видят, что все пусто. Все эти игры, телефоны, компьютеры, и разные другие гаджеты. Они главным образом связаны с контактом. Люди любят все, что приводит к связи между ними. Все, что дает им что-то новое. Но потом они видят, что не с кем говорить. И все только говорят сами с собой. Или с какой-то машиной, с какой-то программой. Приходят к ощущению пустоты еще большему, чем ранее. Я действительно вижу в ближайшие годы, даже раньше, я вижу, что здесь есть очень конкретный расчет. Наше поколение, не наше поколение, а поколение наших внуков, может быть. Мои внуки будут испытывать такое кричащее требование. Так что с нами, где наше наполнение нашей жизни? Мы строили много дворцов, возможностей, и все пусто. Я хочу поговорить о связи между чувством опустошенности и связи, которой нет. Есть два характера, который находится в таком состоянии. Первое, что у него есть какие-то лишения в жизни, которые окрашивают все в черные краски, и он не может приподняться на ситуации. То есть он его видит близоруко. С другой стороны, ощущение одиночества, никто не может меня поддержать, почувствовать человек, чувствовать себя одиноким. Есть две тенденции. С одной стороны, такая близорукость и невозможность видеть будущего, с другой стороны, ощущение одиночества. И как обе эти вещи связаны с ощущением пустоты, отсутствия наполнения? Мы видим, что есть несколько тенденций, кроме того, что вы сказали. Они вызывают противоречия. И я бы советовал прежде всего только после того, как мы приводим людей к связи друг с другом, в этой связи они найдут раскрытие к высокому светлому миру. И там будут такие состояния, которые их наполнят. У нас нет никакой возможности на человеческом уровне решить проблему. Что бы мы ни делали здесь, в этом мире, во всех формах мы придем к пустоте. У нас полминуты до окончания. Последняя фраза. У нас есть возможность это сделать или нет? Есть, но только на основе методики, которая называется «Наука единства». И что это? Тогда мы приведем людей к такой связи, которая не относится, не связана с технологиями, с виртуальной связью. Это связь между людьми, которая порождает для них новую форму жизни. Но мы поговорим об этом. Спасибо большое, Рав Лайтман. Спасибо, Таль. Спасибо и вам, что были с нами. Я лично получил новую надежду. До следующих встреч. Всего наилучшего. Только вместе. До свидания.